В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Мы продолжаем программу. Наталья Савойщик у микрофона, Анна Ковалева за звукорежиссерским пультом. В третьей части «Невского утра» пенсионная азбука, передача «Как это по-русски» и рубрики «Дела давно минувших дней» и «История песни». О погоде. В нашем городе сегодня будет облачно с прояснениями. До минус 1-3, сообщает Петербургский гидрометцентр. В Ленинградской области минус 1, минус 6. И сегодня днем местами небольшой снег, возможно, слабая метель. Так что будьте осторожны, потому что на дорогах, возможно, гололедица. Что касается прогноза на завтра и послезавтра. Давление сегодня днем будет интенсивно повышаться. И завтра, 29 декабря, преобладание облачности, снег, местами мокрый снег. Но температура воздуха ночью минус 4,9. В отдельных районах области до 12-15, ниже нуля днем, завтра минус 4,5. Плюс 1. 30 декабря повышение температуры воздуха до 0 плюс 4 и осадки в виде мокрого снега и дождя. Таков прогноз Петербургского гидрометцентра на завтра и послезавтра. Сейчас в нашем городе 1,5 градус ниже нуля, влажность воздуха 81%, давление 758 миллиметров ртутного столба. В нашей музыкальной программе группа «Круг».
Пенсионная азбука.
Доброе утро. Микрофон Денис Федоров. И сегодня мы с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Борисовой Анной Васильевной поговорим о ежемесячной денежной выплате. Доброе утро, Васильевна.
Доброе утро.
Итак, кто имеет право на получение ЕДВ?
Ну, право на получение ЕДВ ежемесячной денежной выплаты имеют определенные категории в зависимости от того, кем является человек. Либо инвалид первой, второй, третьей группы, либо же ребенок-инвалид, либо участник ликвидации последственного аварии ЧС, либо ветеран боевых действий и другие. Полный перечень данной категории вы можете посмотреть у нас на сайте Пенсионном фонде ПФР «Жизненные ситуации». Но в основном, конечно, у нас такими получателями являются инвалиды. Инвалиды первой, второй, третьей группы, а также ветераны боевых действий и дети-инвалиды.
А куда нужно обратиться за получением ЕДВ?
Для того, чтобы назначить ЕДВ, необходимо обратиться в территориальный орган по месту жительства с заявлением, либо же подав свое заявление через личный кабинет гражданина, что, наверное, является наиболее удобным способом назначения данной выплаты. Если вы обращаетесь непосредственно в территориальный орган по месту жительства, вы предоставляете паспорт и документ, подтверждающий определенную категорию, которая имеет право. Например, если вы инвалид, то предъявляете справку об инвалидности. Если вы участник боевых действий или участник Великой Отечественной войны, предъявляете удостоверение. И наиболее удобный способ все-таки подать заявление через личный кабинет гражданина, заполнив его и направив на сайт Пенсионного фонда.
Ну, это сэкономить время свое. Да. Анна Васильевна, какие сроки для назначения ЕДВ?
Сроков для назначения ЕДВ, ну, скажем так, они не ограничены. Человек может обратиться за установлением ЕДВ всегда в удобное его время. Необходимо просто помнить, что установление будет со дня подачи заявления, а рассматривается такое заявление не позднее, чем через 10 дней от подачи заявления.
А как производится выплата ЕДВ?
А выплата производится за текущий месяц. В том случае, если вы обратились с 1, скажем так, до 15 число, вам в течение 10 дней ЕДВ будет установлено и начислено в зависимости от ту организацию, куда вы выбрали, на почту или на кредитную организацию. Если же вы пришли позже, и там после 15 числа установление идет, у нас основной массив сформирован, значит, выплата может быть в следующем месяце, но, скажем так, от даты принятия решения до даты выплаты у нас не превышает 15 рабочих дней.
Ну вот, пожалуй, все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Борисова Анна Васильевна. Спасибо вам большое, Анна Васильевна.
Вам спасибо.
Ну, а мне остается напомнить вам, уважаемые радиослушатели, телефон нашего редакционного пейджера 680-15-16, 680-15-16. Мы ждем ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.
Пенсионная азбука.
Время местного вещания.
Del mare, net la neveare, tu e dure Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Наталья Савчук у микрофона, 8:26 в Петербурге. Через несколько мгновений передача «Как это по-русски», пока информация Петербургского гидрометцентра. Сейчас 1,5 градус ниже нуля в Петербурге, влажность воздуха 81%, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем давление будет интенсивно повышаться. Ветер сейчас северный, 5 метров в секунду, порывы 10 метров в секунду. Днем в Петербурге -1.3, по области -1.6. Сегодня облачно с прояснениями, местами снег, слабая метель. Ветер будет северо-западным, северным до 7-12 метров в секунду. На дорогах гололедица, будьте осторожны.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приближается Новый год, уже у всех новогоднее настроение. Мы очень благодарны нашим слушателям, которые тоже поздравляют нас с Новым годом. Вот Александра Егоровна Кожевникова из Уфы прислала нам очаровательную открытку. И не только она. Спасибо вам за ваше внимание, за добрые слова. Примите и от нас ответные пожелания. А вот Марина Валентиновна Левина из Петербурга не только поздравляет всех слушателей передачи и нас с Новым годом, но и задает такой новогодний вопрос. Казалось бы, простенький. Под Новый год все заботятся о том, чтобы... И, во всяком случае, многие заботятся о том, чтобы дома была красивая, нарядная, пушистая елочка. А откуда в нашем языке это слово? Елочка, елка, ель. Каково происхождение этого слова? Должен сказать, что слово «ель» общеславянское...
А что, оно такое вот запутанное, то есть непрозрачное? Почему?
Непрозрачное. Да? В том-то и дело, что непрозрачное. Очень часто так бывает, что слова, которыми мы пользуемся чаще всего, слова, которые обозначают наиболее привычные предметы нашего обихода, имеют столь древнюю историю, что восстановить эту историю до конца невозможно. Это, кстати, касается и слова «ель». Известно, что это слово общеславянское. Оно есть не только во всех восточнославянских языках, наших ближайших родственниках, украинском, белорусском. Оно есть и в сербо-хорватском, оно там звучит «ела». И в славянском «ел», оно было в церковно-славянском, где тоже звучало «ела». В древнечешском это слово звучало как «едла». В современном чешском есть слово «едле», которое означает «пихта». Этимологи предполагают, что, по всей вероятности, в этом слове очень древнее даже не общеславянская, а индоевропейская основа на «о». То есть, скорее всего, там на конце когда-то в глубокой древности была даже не «а», а «о». И было это слово все-таки женского рода. Этимологи сближают это слово с древнепрусским «адле», с литовским «эгле», с латышским «эгле». Известно, что есть близкие исходные по звучанию слова и в других западноевропейских языках, в том числе мертвых. Например, в латинском есть слово «эбулус», которое означает «бузина». Но вот что изначально обозначал корень этого слова, в этом единства у этимологов нет. Одни утверждают, что изначально этот корень обозначал растение. Именно по этой причине и в славянских языках так или иначе этот корень обозначает растение, и в латыни растение. Но есть и такое мнение, согласно которому происхождение этого корня датируется даже не древним проиндоевропейским языком, а еще более древним субстратом, на котором когда-то, более 14 тысяч лет тому назад, потому что существование проиндоевропейского субстрата относят к 11-13 тысячелетиям до нашей эры. Вот в те далекие времена, по мнению некоторых этимологов, существовал корень, который сегодня в измененном виде, скажем так, существует в слове «лось». Только звучало тогда это слово «олс», а впоследствии произошла перестановка звуков.
То есть лось и елка тоже как-то связаны?
Вот, по мнению ряда этимологов, они связаны. А связь между ними по цвету. Правда, здесь есть один не очень понятный момент. Речь идет о цвете лосиной шкуры. И, по мнению вот этой группы этимологов, ель назвали так потому, что это было дерево цвета лосиной шкуры.
Неужели лоси ели когда-то зелеными были?
Нет, я думаю, что не лоси были зелеными.
А елки серыми.
Может быть, елки были желтыми, а может быть, имелось в виду то, что ствол у дерева желтый. Трудно сказать. Во всяком случае, те этимологи, которые приводят такие соображения, не дают соответствующих пояснений. Однако они утверждают, что есть целая группа других слов, которые тоже начинаются на «ол» и которые тоже обозначают вещи желтого цвета. Ну вот, например, слово, которое в нашем языке существует как «эль».
Желтый. Не лось, не елка, не желтые.
Ну, лось тоже, ну как бы желтый все-таки.
Ну, серый.
У него такая своеобразная.
Это ж не олень. Серый.
Кстати, олень и лось, вот по мнению этих этимологов, это название, которое опять же восходит к одному и тому же корню. То же самое «ол».
А вот в латышском и литовском как-то «игл» — это «эгле» с «иглой» связано или нет? Это просто
нет,
совершенно...
Нет, это совпадение случайное. Это совпадение случайное. Но так или иначе, есть вот такая забавная этимология, которая сближает елку с представителями животного мира.
А как это по-русски?
Слушаем дозвонившегося нам, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом, это Екатерина Павловна. Помните,
спасибо. И вас, Екатерина Павловна, с Новым годом. Удачных, прекрасных вам праздников и год, чтобы был плодотворный и добрый для вас.
Два года тому назад, спасибо большое за пожелание. Звонила и спрашивала, кто написал, говорят, под Новый год, что не пожелается, да? Помните, мы с вами обсуждали этот вопрос?
Так.
А помогла-то нам всем Малая Садовая. Это канал для маленьких наших школьников. И напомнила вам, что эти слова принадлежат Сергею Владимировичу Михалкову. Ну так вот, в связи с этим я желаю всем, чтобы у нас было много любимых строк, и чтобы всегда мы знали, ну в большинстве случаев, во всяком случае, кому они принадлежат. Они говорили бы, как сказал один поэт, один писатель, в общем, кто-то из великих. А вот я совсем права у меня в памяти. А в прокуренном вагоне, вот то самое, которое сейчас так часто цитируемое стихотворение, кому оно принадлежит?
Кочетков.
Меня. Еще раз уж про Михалкова. Кто помнит, кто подскажет мне, как у него там тра-та-та-тра-та-та, как я считала всю жизнь. Вот с детства я считала тра-та-та-тра-та-та. Мы везем с собой кота, чижика, собаку. Вот. Или, как по радио говорят, красота, красота. Знаете, я тоже уже сколько раз слышу эту запись. Все там красота. Может быть, кто-нибудь из радиослушателей Ну, в честь праздника. Поможет мне. И еще последний.
Да вообще-то книжку надо, наверное, взять и посмотреть. Ну, хорошо, давайте еще слушаем вопрос.
Я ведь только в прошлом году узнала, что поэт в России больше, чем поэт, это Евтушенко. Это мы ему обязаны этой фразой. Но зато я знаю, мне очень нравится ко всем случаям жизни, не только к Новому году. Дай Бог всего-всего-всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Ведь здорово, и знаешь, кому обязан таким пожеланием, такой молитвой.
Екатерина Павловна, спасибо вам за поздравления, за добрые слова. А с прокуренным вагоном все очень просто. Еще раз повторяю, автор этого стихотворения – Кочетков.
А как это по-русски?
Слушаем еще дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире.
Я хочу сказать большое спасибо Михаилу Яковлевичу. Я с удивлением узнала сегодня и впервые как-то, знаете, так задумалась, что в немецком языке слово «эль» – «лось» и наше слово «ель» звучат почти одинаково. Так что огромное вам спасибо за это открытие.
Но это не мне, собственно, спасибо, а, скажем, этимологическим словарям.
Так приятно было удивиться. А я хотела бы тоже начать с немецкого языка, если позволите. А потом скажу о другом. Вот когда еще я училась в университете, я помню, прочитала в одном из романов Белли такую фразу «Er ist большевики», то есть «он большевики». И меня это удивило, и я подумала поначалу, что это опечатка, а потом уже додумалась, что это наше слово русское, неосмысленное по грамматической форме, оно употребляется во множественном числе. Им все равно сказать «они большевики» или «он большевики». Вот подобное происходит сейчас и в нашем языке, в русском, с употреблением итальянского слова «мафиозо». Это прилагательное, которое перевести можно было бы «мафиозный». У нас говорят «он мафиози». А ведь мафиози – это форма множественного числа прилагательного в итальянском языке. Если говорить об одном человеке, то будет «он мафиозо», а «они мафиози». И, по-моему, если человек хочет производить хорошее впечатление в своей речи, то он не должен говорить «он мафиози», а должен сказать «он мафиозо». Я не знаю, права я или нет. Спасибо.
Интересно.
Мафиоза не очень привычно. Привычнее
да,
мафиози, и,
язык,
скорее всего, действительно, реакция будет болезненной, потому что говорить мафиозу, во-первых, никто не привык, во-вторых, еще вопрос, что, собственно, зафиксировано в нормативных словарях. У нас под рукой сейчас нет ни одного словаря, который мог бы сослужить нужную службу, поэтому мы попросим наших слушателей, возможно, они сумеют быстро найти эту информацию, или вернемся к этому сюжету в следующей передаче, так или иначе. Все зависит именно от того, что дают нормативные словари. Если мы найдем в нормативных словарях русского языка форму «мафиозо», и если при ней будет указано, что во множественном числе эта форма видоизменяется в «мафиози», тогда наша слушательница права. Если же мы найдем только мафиози, употребляемое независимо от количества лиц всегда в такой форме, то в таком случае наша слушательница не права. Действительно, далеко не всегда получается так, что изменение, скажем, по числам, которое имело место у данного слова в исходном языке, заимствуются вместе со словом. Чаще всего получается-то иначе. Вот Валерий Анатольевич уже несколько раз в передачах рассказывал о том, что произошло с американским сленговым словом «бак», которое означает «доллар», и который у нас практически повсеместно, если и употребляется, то в форме «бакс». Хотя «бакс» — это «доллары». Тем не менее, никому...
А если мы хотим сказать «доллары», еще добавляем наши...
То говорят «баксы», да, добавляют. Вот, поэтому я бы даже сказал так. Человек, который хочет щегольнуть знакомством с иностранными языками, вниманием к заимствованным словам. Даже не обязательно знакомством с итальянским языком, но просто вот эрудицией. Человек, конечно, может сказать, он некто мафиозу, таким образом продемонстрировав знание вот таких тонкостей. Но не факт, повторяю, не факт, что это диктуется современной литературной нормой, во-первых, и тем более не факт, что эта норма будет существовать, если она даже есть, что она будет существовать долго. Я полагаю, что в конечном счете какая-то из этих форм, и, скорее всего, форма мафиози, вытеснит все другие.
Кстати, нам пишут уже по этому поводу: в фильме про приключения итальянцев в России герой из мафии Огин, и остальные его зовут именно мафиозо.
Ну, правильно. То, что это именно так в итальянском языке, ни у кого сомнений не вызывает. Вопрос в том, что стало нормой в современном русском.
А вот еще уна момента — это единственное число, значит, мафиоза один.
Ну, для того, чтобы это утверждать, нужно сначала выяснить, единственная ли возможность в итальянском языке образовать форму единственного числа с окончанием «о». Может быть, там есть и другие формы. Я просто не знаю.
Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Поздравляем вас, друзья, с наступающими праздниками. Здоровья, удачи, любви вам и внимательного, бережного отношения к родному языку.
И пусть Новый год принесет вам много-много радости, в том числе и от общения с родным языком.
С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!
На руке идет из века в век, идет и в дождь, и в снег, следя сквозь облака, куда-куда текут века, куда текут века. Он идет по главной улице города вечером, в час, когда особо делать нечего. Он идет по льду скользя, крутит ручку он шарманочки. Рядом прошут три цыганочки. Шарманка так шипит, шарманка так хрипит. Старый мотив узнать нельзя.
Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый, милый, милый Августин.
Все, что было, все прошло.
Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Надо, надо жить, мой милый Августин,
на радость людям и врагам на зло. А за ним идет полгорода, города, города. Да, за ним гурьбой идет полгорода, несмотря на холода. Облака летят, как саночки, крутит ручку он шарманочки. Какой простой мотив, такой простой мотив, что не забудешь никогда.
Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый, милый, милый Августин.
Все, что было, все прошло.
Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Надо, надо жить, мой милый Августин,
на радость людям и врагам на зло. Он прошел по главной улице зимнего города, сел в карету и сказал «до скорого» и пропал во мгле ночной. Кто такой был этот Августин, знает точно только Бог один. Но весь честной народ, не закрывая рот, хором поет, как заводной.
мой милый, милый, милый Августин. Августин, Августин, ах, мой милый, милый, милый Августин.
Все, что было, все прошло.
На радость людям и врагам на зло. Все, что было, все прошло. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Дела давно минувших дней.
Праздники неумолимо приближаются, и горожан одолевают разнообразные предпраздничные заботы. Кто-то озабочен приобретением сногсшибательного вечернего туалета, а кто-то мечтает купить съестного подешевле, чтобы в праздник было что поставить на стол. В общем, все как всегда в эти последние суматошные дни 1911 года. А вот, кстати, рекламное объявление для тех, кто был озабочен подготовкой к грядущим праздничным балам. Итак, громадный выбор новостей получено для котельона. Туры, ордена, шляпы, новейшие фасоны, цветы, птицы, кокарды, мышки, лягушки, змеи, пауки, обезьяны, бомбы, конфетти, маски и носы. Вещи для надувания и забавные шутки, флейты, трещотки и многое другое. ГПТО «Караванная 16». Это была реклама из петербургского журнала «Жизнь и суд» за 1911 год. Судя по этому объявлению, встречать наступающий 1912 год собирались весело. И это невзирая на серьезные предпраздничные огорчения, в коих виновны были деятели столичной торговли. Впрочем, упомянутые огорчения касались в первую очередь небогатых обывателей. Заметка – предпраздничное вздорожание продуктов. Во всех торговых заведениях столицы, переполненных различного рода покупателями, перед праздниками вздорожали цены на все продукты, имеющие наиболее ходкий сбыт. Некоторые же магазины, допускавшие различного рода скидки для своих покупателей, в настоящее время окончательно уничтожили их. Милые коммерческие нравы. Петербургская газета, декабрь 1911 года. Увы, перед праздниками дорожали не только продукты питания, но и другие предметы самой что ни на есть насущной необходимости. Вот еще сообщение. Дрова 9 рублей 50 копеек за сажень куплены на одном из дровяных дворов петербургской стороны. Дрова, правда, березовые, но эта береза в случае мороза грозит подняться до 12, а то и до 15 рублей. Дровяникам удержу нет, на них нет управы. О, городская управа! Блаженна ты, что веруешь в благосостояние обывателей. Тепло тебе на свете. Петербургская газета, 1911 год. Да, этак можно на праздники без дров остаться. Вот такие проблемы и заботы одолевали петербуржцев на исходе 1911 года. Но кое-кому, кроме хлеба насущного, нужно было и еще кое-что. Напоследок заметка из рубрики «Эскизы и кроки». оригинальные просители бывают у директора императорских театров. На днях в приемный день господину Теликовскому доложили, что его желает видеть какая-то курсистка. Директор велел просить ее. В кабинет вошла молоденькая барышня с заплаканными глазами. «Что вам угодно?» – обратился к ней господин Теликовский. Барышня разрыдалась. «Ваше превосходительство! Я такая несчастная! Такая несчастная! Я должна уехать на Рождество к родителям и уеду, не увидев Шаляпина! Это невозможно! Я лучше покончу с собой! Я должна хоть один раз видеть Шаляпина!» Директор рассмеялся и спросил барышню, какое ей угодно место. Она попросила два места на галерке, и директор отдал распоряжение оставить ей немедленно два билета. Курьезно, что в следующий приемный день к Теликовскому явилось уж 10 курсисток и столько же студентов. Но на сей раз никто не был принят. Петербургская газета, декабрь 1911 года.
Это была Ирина Платонова. Вот видите, какие ловкие были студентки, курсистки, так стремились приобщиться к прекрасному. В следующем часе нашей программы я доложу вам о театрально-концертных новостях, познакомлю с афишей на сегодня и завтра. Ну а пока насладимся тем, что нам предлагает Игорь Шмагалов.
История песни.
«Расскажите птице». Музыку и слова к этой песне написал никому неизвестный тогда еще клавишник ансамбля «Рецитал» по имени Игорь Николаев. Эту песню Пугачева впервые исполнила на съемках последней телевизионной программы «Новогодний аттракцион» в 1983 году. Готовую программу сдавали для высочайшего одобрения 30 декабря 1983 года. В советские времена ни одна песня не могла дойти до эфира, не представ предварительно перед так называемым худсоветом. По воспоминаниям режиссера и сценариста программы Евгения Гинзбурга произошло следующее. Тут встал кто-то из худсовета и сказал, что фраза про планету «хрупкое стекло» напоминает ему Вертинского. «Что это за дешевка такая?» И мне приказали песню вырезать. Ночью у меня шел последний перемонтаж. Я попросил редактора найти Пугачеву. Редактор нашел ее в гостинице в Ялте или Сочи и сообщил, что песню придется вырезать. «Ах, так», — сказала она, — «ну ладно». В 8 утра Гинзбурга поднял с постели настойчивый телефонный звонок. Это был заместитель председателя гостелерадио. «Скажите, вы уже вырезали эту песню про птиц?» «Нет еще», — ответил Гинзбург. «Слава богу». Оказалось, что незадолго до этого где-то выступал генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, который в своей речи сравнил мир на земле с чем-то хрупким. «Как мне потом рассказывали», — заключает Гинзбург, «Алле удалось дозвониться чуть ли не до самого Андропова и напомнить его же сравнение».
Летите, летите.
Дайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. Серебряные нити по куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. Серебряные нити по куплету всему свету вы раздайте песню эту и дощей грибных серебряные нити. Летите, летите через полночь и солнце плету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. И дожди грибных серебряные нити. Серебряные нити.
Ну что ж, истории и песни мы завершили третью часть информационно-музыкального канала «Невское утро». Мне остается вам сообщить о погоде. Сейчас в Петербурге 1,5 градус ниже нуля, влажность воздуха 81%, давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северный 5, порывы 10 метров в секунду. Днем в Петербурге -1,3, по области -1,6, сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег, возможно, слабая метель, на дорогах гололедица. В четвертой части нашей программы исторический календарь, театрально-концертная афиша и беседа в прямом эфире с генеральным директором киностудии «Ленфильм», членом правления Союза кинематографистов России Эдуардом Пичугиным. Сегодня с вами ведущая Наталья Савущик и звукорежиссер Анна Ковалева.